Вина инженерия, совокупность приемов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделение генов из организма, клеток, осуществление манипуляций с генами введения в другие организмы. Вина инженерии служит для получения желаемых качеств изменяемого организма. Вина инженерия не является наукой в широком смысле, но является инструментом биотехнологии, используя исследования таких биологических наук, как молекулярная биология, цитология, генетика, микробиология. Самым ярким событием, привлекшим наибольшее внимание и очень важным по своим последствиям, была серия открытий, результатом которых явилось создание метода управления наследственностью живых организмов, причем управление путем проникновения в святая святых живой клетки, в ее генетический аппарат. Ученые, биохимики и молекулярные биологи научились модифицировать гены или создавать совершенно новые, комбинируя гены различных организмов. Они научились также синтезировать гены, причем точно по заданным схемам. Они научились вводить такие искусственные гены в живые организмы и заставили их там работать. Это было начало генетической инженерии. Задумаемся над следующим обстоятельством. Основа микробиологической, биосинтетической промышленности – бактериальная клетка. Необходимые для промышленного производства клетки подбираются по определенным признакам, самый главный из которых – способность производить, синтезировать, при этом в максимально возможных количествах, определенное соединение, аминокислоту или антибиотик, стероидный гормон или органическую кислоту. Иногда надо иметь микроорганизм, способный, например, использовать в качестве пищи нефть или сточные воды и перерабатывать их в биомассу или даже вполне пригодный для кормовых добавок белок. Иногда нужны организмы, способные развиваться при повышенных температурах или в присутствии веществ, безусловно смертельных для других видов микроорганизмов. Задача получения таких промышленных штаммов очень важна. Для их видоизменения и отбора разработаны многочисленные приемы активного воздействия на клетку, от обработки сильнодействующими ядами до радиоактивного облучения. Цель этих приемов одна – добиться изменений наследственного генетического аппарата клетки. Их результат – получение многочисленных микробов-мутантов, из сотен и тысяч которых ученые потом стараются отобрать наиболее подходящие для той или иной цели. Создание приемов химического или радиационного мутагенеза было выдающимся достижением биологии, но их возможности ограничиваются природой самих микроорганизмов. Они не способны синтезировать ряд ценных веществ, которые накапливаются в растениях, прежде всего в лекарственных и эфирно-масличных. Не могут синтезировать вещества, очень важные для жизнедеятельности животных и человека, ряд ферментов, пептидные гормоны, иммунные белки, интерфероны и многие более просто устроенные соединения, которые синтезируются в организмах животных и человека. Разумеется, возможности микроорганизмов далеко не исчерпаны. Из всего изобилия микроорганизмов, использовано наукой, и особенно промышленностью, лишь ничтожная доля. Для целей селекции микроорганизмов большой интерес представляют, например, бактерии анаэробы, способные жить в отсутствии кислорода, в фототротов, использующие энергию света подобно растениям, хемоавтотрофы, термофильные бактерии, способные жить при температуре, как оказалось недавно, около 250 градусов солнца плавится при температуре 232 градуса и другие. И все же ограниченность природного материала очевидна. Обойти ограничения пытались и пытаются с помощью культур клеток в ткани растений. Это очень важный и перспективный путь. За последние несколько десятилетий ученые создали методы, благодаря которым отдельные клетки ткани растений или животного можно заставить расти, размножаться отдельно от организма, как клетки бактерий. Это было важное достижение. Полученные культуры клеток используют для экспериментов и для промышленного получения некоторых веществ, которые с помощью бактериальных культур получить невозможно. Но здесь тоже есть свои трудности, например, неспособность животных клеток в культуре делиться бесконечное число раз, как это происходит с бактериями. Кроме того, получить и выращивать культуру клеток труднее, чем бактериальные культуры. Есть и свои преимущества, но о них пойдет речь дальше, так как они оказались, кстати, уже в новых условиях, когда биотехнология сформировалась и начала свое самостоятельное развитие. И ученые стремились научиться изменять гены, вводить нужные гены в живой организм, так сказать, редактировать книгу природы. Около 10 лет назад было сделано несколько фундаментальных открытий. Был впервые получен изолированный, химически чистый ген. Затем были открыты ферменты, рестриктазы или газы. С помощью рестриктаз ген можно разрезать на кусочки нуклеотида. С помощью лигаз такие кусочки можно склеивать, соединять в иной комбинации, конструируя новый ген. Почти одновременно успешно завершились многолетние попытки прочитать ту биологическую информацию, которая записана в генах. Эта работа была проделана английским ученым Эссигнером и американским ученым Гилбертом. За нее ученые были удостоены Нобелевской премии по химии -1980. Для Сингера эта премия была уже второй, он стал первым химиком, получившим награду дважды. Первый раз он был награжден за расшифровку строения белка. Как известно, в генах содержится информация и инструкции для синтеза в организме молекул белка и ферментов. Значит, для того, чтобы заставить клетку синтезировать новые, необычные для нее вещества, надо, чтобы в ней синтезировались соответствующий набор ферментов. А для этого необходимо или целенаправленно изменить находящиеся в ней гены, или ввести в нее новые гены, чуждые ей. Изменение генов в живых клетках – это мутация. Они происходят под действием, например, мутагенов, химических ядов или излучений. Но такие изменения нельзя контролировать или направлять. Поэтому ученые сосредоточили усилия на попытках разработать методы введения в клетку новых, совершенно определенных генов, нужных человеку. Для этого, во-первых, необходимо было научиться получать желаемые гены. Первоначально такие гены пытались просто выделить из подходящих клеток, но потом оказалось, что, зная их строение, проще получать их синтетически, с помощью отработанных биохимических методик. Во-вторых, необходимо было разработать методику введения гена в клетку. причем нужно было научиться не просто вводить ген в цитоплазму, а встраивать его в собственную молекулу ДНК клетки, так, чтобы новая информация могла быть прочитана биосинтетическим аппаратом клетки, вырабатывающим белки, а также воспроизводящим ген определения клетки. Осуществление этих двух этапов, получение гена и введение его в клетку, и составляет, собственно, основу той отрасли биотехнологии, которая получила название индустрии ДНК. Разработать методику как первого, так и второго этапов было невероятно трудно. Однако за очень короткий срок биохимики научились синтезировать гены. Сейчас процесс синтеза генов разработан очень хорошо и даже автоматизирован. Существуют специальные аппараты, снабженные ВМ, в памяти которых заложены программы синтеза различных структурных генов. За день такой аппарат синтезирует необходимые отрезки ДНК длиной в 100-120 азотистых оснований, содержащих информацию для синтеза участка полипептидной цепи белков 30-40 аминокислотных остатков. Основные трудности были связаны с введением готового гена в наследственный аппарат клетки. Собственно, именно из-за этих трудностей еще 15-20 лет назад затея с модификацией генетического аппарата считали безнадежным и даже фантастическим делом. Необходимо было создать общий и воспроизводимый метод включения кусочков генов в полный генетический аппарат клетки. При этом новый фрагмент гена должен был быть помещен очень точно с соблюдением ряда условий, для того чтобы клетка действительно начала синтезировать новые ферменты. Надо было также обойти сопротивляемость клетки хозяина. Как правило, все изменения генетического аппарата воспринимаются клеткой как ошибки информации и справляются специальными механизмами. Однако в природе наблюдаются случаи, когда чужеродная ДНК вируса или бактериофага включается в генетический аппарат клетки с помощью ее обменных механизмов начинает синтезировать свой белок. Ученые исследовали особенности внедрения чужеродной ДНК и использовали как принцип введения генетического материала в клетку. В последние десятилетия биология бурно развивается и создает новые научные направления. Новое комплексное направление – физико-химическая биология, включающая в себя биохимию, биофизику, молекулярную биологию и генетику, биоорганическую химию и некоторые другие дисциплины, не только помогает решать задачи, которые давно ставила перед биологией производственно-техническая практика, но и намечает пути принципиально нового биологического производства. В результате стремительного прогресса разных составных частей физико-химической биологии, возникло новое направление в науке и производстве, получившее наименование биотехнологии. Это направление сформировалось за последние два десятка лет и уже сейчас получило мощное развитие. Особенно интенсивно биотехнология стала развиваться с 1981 года. Задачи физико-химической биологии очень обширны. Объединяет их то, что основы, суть каждой задачи составляет познание природы живого использования в практике знания о процессах и материальных структурах живых организмов. стремительно расширяющиеся знания процессов жизнедеятельности позволяют не только приспосабливать эти процессы для практических целей, но и управлять ими, а также создавать весьма перспективные в практическом отношении новые системы, не существующие в природе, хотя и аналогичные существующим. Биотехнология в целом представляет собой систему приемов, направленного использования процессов жизнедеятельности живых организмов для получения промышленным способом ценных продуктов. История биотехнологии. Отдельные элементы биотехнологии появились достаточно давно. По сути, это были попытки использовать в промышленном производстве отдельные клетки, микроорганизмы и некоторые ферменты, способствующие протеканию ряда химических процессов. Так, в 1814 году петербургский академик Аишкиров открыл явление биологического катализа и пытался каталитическим путем получить сахар из доступного отечественного сырья. До середины 19 века сахар получали только из сахарного тростника. В 1891 году в США японский биохимик Д.В. Такамини получил первый патент на использование ферментных препаратов в промышленных целях. Ученый предложил применить диастазу для осахаривания растительных отходов. В начале 20 века активно развивалась бродильная микробиологическая промышленность. В эти же годы были предприняты первые попытки использовать ферменты в текстильной промышленности. В 1916-1917 годах русский биохимик А.М. Калинев пытался разработать способ, который позволил бы управлять действием ферментов в природном сырье при производстве табака. Огромный вклад в дело практического использования достижений биохимии внес академик А.Н. Бах, создавший важное прикладное направление биохимии – техническую биохимию. А.Н. Бах и его ученики разработали множество рекомендаций по улучшению технологии обработки самого различного биохимического сырья, совершенствованию технологии хлебопечения, пивоварения, виноделия, производства чая, табака и т.п., а также рекомендации по повышению урожая культурных растений путем управления протекающими в них биохимическими процессами. Все эти исследования, а также прогресс химической и микробиологической промышленности и создание новых промышленных биохимических производств чая, табака и т.п. были важнейшими предпосылками возникновения современной биотехнологии. В производственном отношении основой биотехнологии в процессе ее формирования стала микробиологическая промышленность. За послевоенные годы микробиологическая промышленность приобрела принципиально новые черты. Микроорганизмы стали использовать не только как средство повышения интенсивности биохимических процессов, но и как миниатюрные синтетические фабрики, способные синтезировать внутри своих клеток ценнейшие сложнейшие химические соединения. Перелом был связан с открытием и началом производства антибиотиков. Первый антибиотик, пенициллин, был выделен в 1940 году. Вслед за пенициллином были открыты и другие антибиотики, эта работа продолжается и поныне. С открытием антибиотиков сразу же появились новые задачи. Налаживание производства лекарственных веществ, продуцируемых микроорганизмами, работа над удешевлением и повышением уровня доступности новых лекарств, получением их в очень больших количествах, необходимых медицине. Синтезировать антибиотики химически было очень дорого или вообще невероятно трудно, почти невозможно. Недаром химический синтез тетрациклина советским ученым академиком М. Шемякиным считается одним из крупнейших достижений органического синтеза. И тогда решили для промышленного производства лекарственных препаратов использовать микроорганизмы, синтезирующие пенициллин и другие антибиотики. Так возникло важнейшее направление биотехнологии, основанное на использовании процессов микробиологического синтеза. Направление биотехнологии. Микробиологический синтез. Развитие микробиологической промышленности, выпускающей ценные продукты биосинтеза, позволило накопить очень важный опыт конструирования, производства и эксплуатации принципиально нового промышленного оборудования. Современное микробиологическое производство – производство очень высокой культуры. Технология его очень сложна и специфична. Обслуживание аппаратуры требует овладения специальными навыками, ведь все производство работает только в условиях строжайшей стерильности. Стоит попасть в ферментер лишь одной клетки микроорганизма другого вида, как все производство может остановиться. Чужак размножится и начнет синтезировать совсем не то, что нужно человеку. В настоящее время с помощью микробиологического синтеза производят антибиотики, ферменты, аминокислоты, полупродукты для дальнейшего синтеза разнообразных веществ, феромоны вещества, с помощью которых можно управлять поведением насекомых. Органические кислоты, кормовые белки и другие. Технологии производства этих веществ хорошо отработаны, получение их микробиологическим путем экономически выгодно. В то же время идут поиски видов микроорганизмов, которые обладают способностью синтезировать в наибольших количествах и другие необходимые вещества. В частности, ученые работают над тем, чтобы сделать выгодным производство с помощью микроорганизмов обычных химических продуктов, ацетона, различных спиртов, простых органических кислот, окиси пропилена Т. На микробиологической основе пытаются производить горючее, метан и спирт. Уже сейчас спирт, полученный микробиологическим путем, конкурирует с бензином по своим рабочим качествам, а также по показателям, очень важным с точки зрения охраны природы. Продукты сгорания спирта не загрязняют окружающую среду. Эти работы ученых важны еще и по другой причине. Сейчас химическая промышленность для производства горючего, ацетона и других подобных веществ использует как исходное сырье нефть, газ и уголь, но их запасы не безграничны. А в микробиологической промышленности для производства химических продуктов могут использоваться и уже частично используются неограниченные, постоянно возобновляющиеся массы органического сырья, отходов, образующихся в сельском хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности, очистных сооружений городов Т. Разработка и внедрение эффективных технологий такого производства – задачи, имеющие большое значение для экономики народного хозяйства. Важным направлением биотехнологии является производство использования так называемых мобилизованных ферментов. Использование ферментов, биологических катализаторов, очень заманчивые вещи, ведь они по многим своим свойствам, прежде всего активности, избирательности, действий, специфичности, намного превосходят катализаторы химические. Ферменты обеспечивают осуществление химических реакций без высоких температур и давлений, а ускоряют их в миллионы и миллиарды раз. При этом каждый фермент катализирует только одну определенную реакцию. В пищевой и кондитерской промышленности ферменты применяются уже давно. Многие из первых патентов еще начала века касались производства ферментов именно для этих целей. Однако требования к этим препаратам тогда были не очень высокие. По существу, в производстве использовались не чистые ферменты, а различные вытяжки или полуразрушенные высушенные клетки дрожжевельнейших грибов. Ферменты вернее. Содержащие их препараты использовали в текстильной промышленности для отбеливания обработки пряжи хлопковых нитей. Биологические катализаторы можно использовать также не извлекая их из живых организмов, прямо в бактериальных клетках, например. Этот способ, собственно, есть основа всякого микробиологического производства, и применяется он издавна. Гораздо заманчивее использовать чистые препараты ферментов и избавиться таким образом от побочных, сопутствующих жизнедеятельности микроорганизмов реакций. Создание производства, в котором используется биологический катализатор в чистом виде как реактив, сулит очень большие выгоды. Повышается технологичность, возрастает во много тысяч раз производительность и частота процессов. Но здесь возникает принципиальное затруднение. Многие ферменты после их извлечения из клетки очень быстро инактивируются, разрушаются. Ни о каком многократном их использовании не может быть речи. Ученые нашли решение проблемы. Для того, чтобы стабилизировать, или, как говорят, иммобилизовать ферменты, сделать их устойчивыми, пригодными для многократного, длительного промышленного использования, ферменты присоединяют с помощью прочных химических связей к нерастворимым или растворимым носителям, ионообменным полимерам, полиорганосилуксанам, пористому стеклу, полисахаридам Т. В результате ферменты становятся устойчивыми и могут быть использованы многократно. Эта идея была затем перенесена в микробиологию и возникла мысль мобилизовать живые клетки. Иногда очень нужно, чтобы они в процессе микробиологического синтеза не загрязняли среду, не смешивались с синтезируемыми ими продуктами, вообще были бы больше похожи на химические реактивы. И такие мобилизованные клетки были созданы, они успешно применяются, например, при синтезе стероидных гормонов, ценных лекарственных препаратов. Разработка способа повышения устойчивости ферментов значительно расширяет возможности их использования. С помощью ферментов можно, например, получать сахар из растительных отходов, и этот процесс будет экономически рентабельным. Уже создана опытная установка для непрерывного производства сахара из клетчатки. Иммобилизованные ферменты находят применение в медицине. Так, в нашей стране для лечения сердечно-сосудистых заболеваний разработан препарат иммобилизованный стрептокиноза. Препарат получил название стрептодекоза. Этот препарат можно вводить в сосуды для растворения образовавшихся в них тромбов. Растворимые в воде полисахаридные матрицы классу полисахаридов относятся, как известно, к крахмалу и целлюлозе, Близким к ним по строению был подобранный полимерный носитель, который химически привязан к стриптогеназа, значительно повышает устойчивость фермента, снижает его токсичность и аллергическое действие не влияет на активность, способность фермента растворять тромбы. Созданием мобилизованных ферментов, так называемой инженерной энзимологии, одно из новых направлений биотехнологий, достигнуты лишь первые успехи. Но они существенно преобразили прикладную микробиологию и техническую биохимию и ферментную промышленность. Во-первых, в микробиологической промышленности сейчас актуальными стали разработки производства ферментов самой различной природы и свойства. Во-вторых, возникли новые области производства, связанные с получением аминомобилизованных ферментов. В-третьих, создание новых ферментных препаратов открыло возможность организации ряда новых производств для получения нужных веществ с помощью биологических катализаторов. Геноинженерия. Смотри отдельную статью геноинженерии. Плазмиды. Наибольшие успехи были достигнуты в области изменений генетического аппарата бактерий. Вводить новые гены в геном бактерий научились с помощью небольших кольцеобразных молекул ДНК, плазмид, присутствующих в бактериальных клетках. Плазмиды вклеивают необходимые гены, а затем такие гибридные плазмиды добавляют к культуре бактерий, например, кишечные палочки. Некоторые из этих бактерий поглощают такие плазмиды целиком. После этого плазмиды начинают работать в клетке как ген, изготавливая в клетке кишечной палочки десятки своих копий, которые обеспечивают синтез новых белков. Клеточная инженерия. Сейчас созданы и создаются еще более остроумные методы введения генов в клетку прокариотов организмов, не имеющих оформленного ядра и хромосомного аппарата. На очереди разработка методов введения новых генов в клетки эукариотов, прежде всего высших растений и животных организмов. Но и то, что уже достигнуто, позволяет сделать очень многое в практике народного хозяйства. Возможности микробиологического производства значительно расширились. Благодаря генетической инженерии область микробиологического синтеза различных биологически активных соединений, полупродуктов для синтеза, кормовых белков и добавок и других веществ стала одной из наиболее окупаемых наук. Вложение средств в перспективные биотехнологические исследования обещает получение высокого экономического эффекта. Для селекционной работы, независимо от того, проводится она методами мутагенеза или индустрии ДНК, ученые должны располагать многочисленными коллекциями микроорганизмов. Но сейчас даже выделение нового штамма природных микроорганизмов, ранее неизвестных науке, обходится на мировом рынке бактериальных культур приблизительно $100. А для того, чтобы получить хороший промышленный штамм обычными селекционными методами, надо иногда затратить миллионы. Сейчас уже существует способы ускорить и удешевить эти процессы. Например, во Всесоюзном научно-исследовательском институте генетики селекции микроорганизмов главмикробиопрома был получен промышленный штамм сверхпродуцент микроорганизма, синтезирующего трионин, незаменимую аминокислоту, которая в кормах сельскохозяйственных животных содержится в недостаточном количестве. Добавка трионина в корм повышает привесы животных на килограммы. что в масштабах страны оборачивается миллионами рублей прибыли, а самое главное – прирост мясной продукции животноводства. Коллектив ученых института под руководством директора В. Город Дебабово за основу для получения промышленного штамма взял обыкновенную кишечную палочку, повсеместно распространенный микроорганизм. Сначала были получены мутантные клетки, способные накапливать в среде избыток трианина. Затем в клетке были вызваны генетические изменения, которые привели к усилению биосинтеза аминокислот. Таким путем удалось получить штамм, который производил трионин, но в 10 раз меньше того количества, которое требовалось по соображениям рентабельности производства. Тогда в дело были выпущены методы генетической инженерии. С их помощью была увеличена доза трианинового гена в молекуле бактериальной ДНК, причем количество генов, обусловливающих синтез трианина, было в молекуле ДНК клетки увеличено в несколько раз. Одинаковые гены оказались как бы нанизанными один за другим в молекуле ДНК. Естественно, биосинтез трианина пропорционально увеличился и достиг уровня, достаточного для промышленного производства. Правда, после этого штамм пришлось еще улучшать, причем снова генетически. Сначала для того, чтобы культуры бактерий очистить от клеток, в которых плазмиды с трианиновым геном исчезали в процессе размножения культуры. Для этого в клетке был вшит ген, содержащий закодированный сигнал к самоубийству клеток, в которых плазмид с трианиновым геном после деления не оказывалось. Таким путем культура клеток самоочищалась от балластных микроорганизмов. Затем в клетке был введен ген, благодаря которому она могла развиваться на сахарозе, а не дорогой глюкозе и фруктозе, как раньше, и производить рекордное количество трианина.